вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дуплетом в книжный угол. Две новинки Олега Будницкого. Из печати в соавторстве выходят сразу две книги. Олег Витальевич, есть ли что-то, что их объединяет?
Ну, во-первых, один из авторов и составителей. Это, наверное, самое главное.
Да.
Второе – это история многострадального 20 века. Вот, наверное, что. Третье – это связано с людьми, на которых повлиял один из величайших катаклизмов столетия – Первая мировая война и последующие европейские революции, из которых самой, несомненно, известной и глубоко воздействовавшей на последующие времена была русская революция. В одном случае это эмигранты внешние, в другом случае это эмигранты внутренние. А вот такими самыми общими фразами я, пожалуй, могу это охарактеризовать, а потом уже переходить к деталям, в которых, как известно, и Бог, и дьявол, да?
Действительно, давайте познакомимся, как называется одна книжка и как другая. Давайте идти последовательно. А какой первый мы будем рассказывать? Или мы можем в рассказе перелетать в обе стороны? Как, знаете, у художника Эшера знаменитого «Рука, рисующая руку».
Ну, вы знаете, я историк, и поэтому мне близок хронологический принцип. Поэтому, наверное, можем, конечно, перелетать, нет проблем. Но я думаю, что логично пойти по хронологии, потому что одна книга заканчивается в 1941 году, хотя там есть еще некоторые пост 41 года события, до середины приблизительно Второй мировой войны, а другая начинается в 41 году. Точнее, в предисловии к другой говорится о событиях, предшествующих 41 году. Так или иначе, давайте, наверное, все-таки ближе к теме. И прежде чем говорить об этих книгах, я хочу сказать, что, во-первых, я их, так сказать, сотворил не один. И это, наверное, первый случай в моей писательской, так сказать, биографии, когда эти книги делались в соавторстве, и в обоих случаях с юными и прекрасными леди, разными причем. Книга, которая называется «Свершилось. Пришли немцы» с подзаголовком «Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны», подготовлена на печати совместно с Галиной Зелениной, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра истории и социологии Второй мировой войны Высшей школы экономики, которую я, собственно говоря, имею честь возглавлять. Я имею в виду этот центр. Вот с ней совместно мы подготовили книгу о коллаборационизме. О коллаборационизме – это сборник, в который включены дневник Лидии Осиповой, первая полная публикация по рукописи, хранящаяся в Гуверовском архиве Стэнфордского университета. Это дневник коллаборантки. И два текста Владимира Самарина, другого известного коллаборациониста. Один текст небольшой это советская школа в 1936-1942 годах, а другой, поболее, собственно, основной, это гражданская жизнь под немецкой оккупацией в 1942-1944 годах. Оба текста из Бахметьевского архива Колумбийского университета, и эти тексты предваряются нашей обширной вступительной статьей под названием «Идейный коллаборационизм в период Великой Отечественной войны», где, собственно говоря, обсуждаются причины этого феномена, этого явления. Разумеется, тексты снабжены научным комментарием.
Скажите, речь ведь идет о том самом Владимире Самарине, который прославился, в кавычках, его дело прогремело где-то в 80-е, кажется, годы. Он был преподавателем одного из американских университетов, если я не путаю, Ельского университета.
Совершенно верно, да-да, только не одного из, а того самого Ельского университета.
Того самого Ельского. Который... Что с ним тогда случилось? Как это вообще связано? Связано ли это с темой книги, с содержанием?
Связано, и есть у нас часть, посвященная... Соперница очень большая, там, по-моему, что-то больше 3 печатных листов, и как раз вот Галина Зеленина, она разрабатывала, так сказать, Самарина, я уже стал говорить, терминологией известной организации, которая, видимо, его и вычислила. Потому что история с Самарином была удивительной. Она случилась во второй половине 70-х, когда в 1976 году в советском журнале, единственном выходившем на идише, «Советиш Геймланд», «Советская родина», появилась статья известного советского публициста Аркадия Сахнина о том, как он якобы случайно выяснил, что вот тот самый Самарин, который преподает русскую литературу и язык в Еле, это человек, который был заместителем главного редактора газеты «Речь» в Орле в период оккупации, одной из самых гнусных коллаборационистских газет. Что тот человек, который был одним из руководителей этой газеты и очень много публиковался на ее страницах, и ельский профессор – это одно и то же лицо. Я думаю, что за Сахниным, который писал этот текст, в общем-то, стояла известная организация.
Потому что трудно себе представить, что советский журналист так просто полистал оккупационную газету.
Ну, да, якобы он там случайно в музее Орловском, там были его письма, касающиеся Бунина, или что-то в таком духе, а Самарин, будучи редактором чеховского издательства, заменитель Чехова эмигрантского известного, он, например, держал корректуру сборника Бунина, который уходил «Митина любовь», «Дело Корнета и Лагина», и это все сохранилось в его архиве Ельского университета, и я, в общем-то, получил полную копию архива Самарина из Еля с перепиской с такими людьми, как Алданов, Борис Зайцев, например, Керенский, Нароков, Николай Нароков, один из самых известных писателей второй волны русской эмиграции, и многими другими.
Отец поэта Николая Моршина.
Да, совершенно верно, да. Так что он был фигурой такой довольно заметной, он был видным деятелем НТС, и, конечно, он скрывал ту роль, которую он играл в период оккупации. И в Штаты он в 51-м году он попал из Германии в Штаты, и, въезжая, в своих документах он указал, что да, он работал в газете в Орле, но кем? Корректором. Это такой типичный советский прием, такая полуправда-полуложь.
Я только дверцу в печурку открывал.
Типа того, да. Вот аналогичный ход, между прочим, сделал небезызвестный Демьянюк. Ну, гораздо более известный, чем Самарин. Самарин лично никого не убивал. Он писал статьи, которые оправдывали по существу убийство. Так, и Демьянюк, он писал, что он работал в лагере. Ну, кем? Не охранником, а водителем. И на этом, что называется, прокололся. Заключенные никогда водителями не работали. Ну, это была одна из таких многих неправд. Но вот это, повторяю еще раз, такой типичный, как считают многие западные исследователи, прием бывших советских людей. Вот так вот попытаться обмануть, вот таким образом упаковав вместе правду и ложь, создав такую амальгаму, и как будто бы все должно сработать. И срабатывало до поры до времени, но с Самарином не сработало. Не сработало, и это вызвало возмущение его коллег по Еле. Да, но надо сказать, что как дошло это до Еля, ведь был очень тонкий расчет опубликовать это в «Светиш Геймланд». Перепечатка появилась тут же в газете «Морген Фрайхайт» нью-йоркской, и на английском, и на идише. Это стало достоянием американской общественности. Так общественность, естественно, выразила свое негодование, каким образом ельский профессор, служивший у нацистов, преподает студентам.
А статья этого Аркадия Сахнина была с фактологией доказательной?
Да. Там были просто факсимильно перепечатаны статьи, некоторые фрагменты статьи Самарина. То есть там деваться было некуда. И крыть было нечем. Все-таки это было вполне возможно установить, и это установили.
А советский человек Самарин не пробовал сопротивляться?
Пробовал. И, так сказать, эмигрантская общественность определенного толка пробовала сопротивляться, заявляя, ну, он не несет ответственности за те ошибки, или мало ли там, что делал тот молодой человек, которым он был когда-то. Но это не сработало. Это не сработало. Более того, поднялась американская некоторая общественность его защиту. Например, известный консервативный деятель, влиятельный того времени, Уильям Бакли, это опять-таки он Галина Зеленина раскопала, он писал президенту Рейгану, что надо как бы остановить это вот безобразие, да, но преследование этого человека, который, в общем-то, ничем себя плохим в Штатах не зарекомендовал, только хорошим, и вот это все явно происки советов. Но получил ответ не от Рейгана, а от одного из его советников, что дело находится в суде, и администрация не имеет права, как вы понимаете, и возможности вмешиваться в компетенцию суда.
Чем же все это закончилось для самого?
Закончилось тем, что его решили депортировать, но он этого... Это очень долго продолжалось, но он не стал этого дожидаться, он уехал в Канаду. В Канаде там, прежде всего, еврейская общественность выступила против того, что вот такой человек находит некоторое убежище в Канаде, поскольку многие статьи были специфически антисемитские. Но такими статьями была переполнена коллаборационистская пресса, но статьи Самарина были особенно гнусные. Надо сказать, что по степени гнусности они редкостные. Они все-таки редкостные, и видно, что человек писал с упоением и не за страх, а за совесть.
Ну, вот это как раз тот вопрос, который я хотел вам задать. Степень личного участия, степень внесения личного в эти вот статьи под немцами написанные. Существовал ли какой-то нацистский шаблон, который предлагался редакциям, и в него нужно было только прописать конкретные имена, и, знаете, и топонимику ту или иную, да, в зависимости от контекста? Или тут творчество масс проявилось?
Ну, видите ли, конечно, все коллаборационисты, или почти все, говорили всегда, что вот это нацисты им навязывали. Но, вы знаете, и опять же, это вопрос недоказуемый. Я не могу доказать, что вот он писал так, потому что это было веление души. Это просто чувствуется по тексту. Довольно несложно отличить тексты, написанные, что называется, с душой, да,
и с душком.
Да. У Самарина тексты вот такого характера. Я могу привести другой пример. Борис Филистинский, Филиппов. Вот его тексты написаны тоже с душой, бесспорно. Например, он пишет, ну, скажем, о НЭПе, казалось бы. Ну, вот это будет обязательно приплетены евреи или что-нибудь в таком духе. Это чувствовалось. И, скажем, другая коллаборационистка, которая так и назвала свой текст, дневник коллаборант, она пишет, что тот, кто не хотел писать вот такого, и не писал, и ничего ему за это не было. И, вы знаете, я прочел, ну, кажется, все ее статьи опубликованные, их не очень много было, в отличие от статьи Самарина, в коллаборационистской печати, вы знаете, «За Родину» и «В Северном Слове», там нет, скажем, антисемитизма, пассажи просто не отсутствуют, и там есть бесспорный антисоветизм, антикоммунизм, но ни в одной статье нет радости по поводу того, что немцы убивают красноармейцев, например. Это просто отсутствует. Ну, она писала на другие темы, но, еще раз повторяю, люди, которые писали на разные темы, они умудрялись вставлять в свои статьи вот такого рода пассажи. Повторяю еще раз, почти все они из тех, кто потом как-то на эту тему писал или говорил, утверждали, что их нацисты заставляют. Но, повторяю еще раз, почитав тексты того времени, в общем-то, видно, кто как относился к этому делу.
Ну да, как всегда и в любой организации, в любые времена. Один выслуживается, а другой тем не менее.
Та же самая Осипова, она уверяла, что более плодовитый публицист, чем она, и ее муж Николай Николаевич Осипов, он же Поляков, настоящая фамилия Полякова, что он также ничего такого в своих статьях не допускал. Я не могу стопроцентно утверждать, кто, под каким псевдонимом скрывался Осипов, но думаю, что процентов на 90 уверен, что это он, и в этих текстах тоже нет ничего такого. В текстах Самарина есть.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дуплетом в книжный угол. Книжные новинки историка Олега Будницкого. Разговор о сборнике «Свершилось. Пришли немцы».
Я процитирую фрагмент из предисловия. По версии Бориса Прянишникова, пишут соавторы, в то время председателя Нью-Йоркского отделения НТС Самарина прислала в США исполнительное бюро НТС. Дело в том, что Прянишников, основавший в Нью-Йорке отделение НТС, попросился в отставку в связи с болезнью, переутомлением и желанием заняться изучением СССР. Его-то и сменил Самарин, которому Прянишников передал дела. По утверждению Прянишникова, Самарин оказался типичным советским партаппаратчиком и завел в отделении отдел кадров по образцу и подобию ВКПБ с доносчиками и соглядатаями. Все новопоколенческое подверглось притеснениям, под его руководством начались интриги и подсиживания, в конечном счете приведшие к острому кризису и развалу отделения. Так писал Прянишников. Полагаем, пишут Зеленина и Будницкий, что не слишком правдоподобна конспирологическая теория Прянишникова о том, что Самарина прислала в Нью-Йорк исполнительное бюро НТС. Вряд ли оно располагало возможностями, включая материальные, чтобы отправить Самарина в США. Скорее всего, раз уж Самарин получил разрешение на эмиграцию, исполнительное бюро просто использовало эту возможность, чтобы поставить во главе Нью-Йоркского отделения своего человека. Стремление же уехать за океан было широко распространено среди перемещенных лиц ДП в Германии. Во-первых, подальше от советских спецслужб, во-вторых, привлекали более высокий уровень жизни, так же, как большие возможности найти работу. Одним из наиболее близких интеллектуально и политически русских в США был для Самарина Николай Владимирович Нароков, Марченко, по-видимому, наиболее крупный писатель второй волны эмиграции. В 1962 году Нарокову исполнилось 75 лет, в связи с чем возникла проблема, что писать и писать ли о его деятельности во время войны, когда Нароков сотрудничал в оккупационных газетах. Самарин собирался написать о Нарокове юбилейную статью в «Гранях». В связи с этим он писал автору «Мнимых величин», реагируя на замечания Нарокова о том, что дразнить гусей не нужно. «Теперь по поводу времен войны. Напишу так, как вы скажете. Что скажете? То есть, очевидно, вы захотите, чтобы я ничего не писал. Я не напишу, но останусь при своем твердом мнении. Писать уже нужно». Гусей не дразнить нужно, а, как у нас в Стрелецкой слободе под Орлом говорили, уступком бы им между глаз. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты, и это главное, а все остальное к шуту. Это был отрывок из предисловия Олега Будницкого и Галины Зелениной к сборнику «Свершилось. Пришли немцы». Продолжаем разговор с историком Олегом Витальевичем Будницким.
Чем же все-таки кончилась вся эта история для Самарина?
Кончилась тем, что он умер, тем, что у всех кончается.
А на какой территории?
В Канаде. В Канаде он умер в начале 90-х. Есть разные данные. Видимо, наиболее достоверная та, которая в архиве Йейля, это 92-й год. А есть другая цифра, встречающая в справочной литературе, 95-й, но, видимо, 92-й все же.
А я путаю, что все-таки похоронен-то он в Новодевеево.
Может быть. Я на скидку не скажу. Книга сдана, знаете, такие детали выветрится, но я не исключаю.
Да, я тоже могу путать, но почему-то у меня-то...
Я не исключаю, что мог
то
быть прав
перевезён. То есть на американской всё-таки территории.
Он писал на всякие религиозные темы, и вообще он пишет, что он из семицерковных деятелей, что его дед был ректором духовной семинарии, и что он редактировал какую-то газету церковную. Мне, к сожалению, фамилия настоящего Соколов. Мне не удалось установить, о ком идет речь. Но вообще в текстах Самарина там много недоговоренного, много полуправды или неправды. И просто как он писал этот текст, да, вот там интересно, там можно понять, что он что-то делал в газете, но конкретики нет никакой. Интересное описание его там быта, нравов, настроений, но этот текст написан с умолчаниями, и это чувствуется.
А какого года текст? Точнее, какого периода? До разоблачения или после?
До. Я могу сказать точно, какого года этот текст, когда он был написан. Он был написан в начале 50-х годов. Это был такой проект в Колумбийском университете, проект по изучению СССР, который возглавлял известный американский историк Филипп Мозли. А заместителем у него, что очень важно, работал Александр Даллин. Александр Даллин – известный американский историк и политолог, человек, написавший монументальную диссертацию, монография вышла на ее основе, монументальная тоже.
Это German Rule.
German Rule in Russia, да, то есть германская власть в России, германский оккупационный режим.
Немецкий порядок.
Да, и это, собственно говоря, основополагающая работа, не устаревшая до сих пор. Он же автор монографии об Одессе в период оккупации. И эта программа, они заказывали русским эмигрантам, ДП, в каких-то второй волне. Людям второй волны заказывали тексты на разные темы. Там можно найти тексты о чем угодно. От методов допроса, например, в НКВД до принципов издания Академического собрания Пушкина. Кто что знал, тот о том и писал. Это 50 с лишним коробок текстов. Часть из них на ротаторе размножили, но львиная доля осталась там вот лежать в машинописи или в рукописи. Это такая сокровищница материалов об СССР. То есть на основании этих текстов американские исследователи пытались понять, что такое СССР, как он работает. Как работает металлургическая промышленность в Казахстане, например, да? Как на самом деле работают военные суды, так? Как работает издательство, ну и так далее.
Насколько я помню, в 50-е годы на английском языке вышли две английских монографии приблизительно вот с этим самым жанровым названием. Как, что происходит в Советском Союзе. Но это было на основании Гарвардского проекта.
Главное, это было, конечно, на основании Смоленского архива. Это Мерл Фейнсот. Как управляется Советский Союз. Это классическая работа Мерла Фейнсота. Это на основании данных Смоленского архива, оказавшегося в руках захваченного немцами, потом оказавшегося в руках американцев. И был, конечно, Гарвардский проект. И сейчас тексты этих интервью выставлены все в интернете. Они вполне доступны. Увы, это переводы на английский. И подлинники были уничтожены когда-то. Это очень жаль, потому что, конечно, никакой перевод не дает вот этой особенности.
Ну, конечно.
Это была вот такая массовый опрос иммигрантов. Причем интересно, что это заказало, если мне память не изменяет, американская авиация оплачивала этот проект. И на этом проекте, собственно, возник русский центр в Гарварде. И записали эти сотни интервью.
Теперешний Гарримановский, кажется, да? Это он ведь Гарримановский?
Нет, Гарримановский – это в Колумбийском университете.
Да-да.
А в Гарварде это центр Дэвиса. И вот там эти, собственно, тексты хранятся, но они все оцифрованы, они доступны. Пожалуйста, заходи, читай. Очень интересно, очень интересно. И вот сейчас есть такой блогер, историк-любитель Игорь Петров. Вот он какие-то эти тексты переводит на русский язык и пытается установить, кто это на самом деле. В некоторых случаях его предположения вполне реалистичны. Так что это вот источник, который до сих пор еще по-настоящему не использован российскими историками. Это замечательный источник на самом деле. И, кстати, очень интересно, что американские исследователи на основании анализа этих интервью по определению давали люди, настроенные антисоветские, не остались на Западе. Они пришли к выводу, что, в общем-то, население поддерживает советскую власть. Вот такой был парадоксальный вывод. И что, в принципе, людей эта система устраивает. Они бы хотели, чтобы там было что-то исправлено, улучшено, да, подредактировано, перестроено, скажем так, да.
Но чтобы еды было побольше, комнат в квартире.
Совершенно верно.
Тоже. И чтобы не стреляли.
Да. Ну, лагеря не сажали, там всякое такое прочее. А так, в принципе, ничего, жить можно. Такая была идея.
Ну, это, в общем, на самом деле и то, что было доступно сегодняшнему, так сказать, поколению, не знаю, 40- или 50-летних, мы вспоминаем жизнь в Советском Союзе, народ жизнь в Советском Союзе поддерживал. Вы согласны?
Ну, во-первых, народ никакой другой жизни не знал, это первое.
Нет, но народ не бунтовал, перестройка явилась, так сказать, большим удивлением для населения, для меня, например. Я очень удивился, что власть хочет что-то в стране перестраивать. Это было на власть не похоже.
Да, это было, ну, понимаете, все-таки люди во власти, они знали немножко больше, чем мы с вами, и представляли, в каком положении находится страна.
И
никто потом, вы же житель Питера, извините, у вас, наверное, не было бутербродного масла по талонам?
Да, бутербродного масла по талонам, конечно, не было.
Да, но я имею в виду, что было другое масло.
Да, но ассортимент все время, конечно, сужался и сужался.
Иван, я житель города Ростова-на-Дону. Благодатнейший край, да, как раз. Даже песня какая-то была, мы везем из Ростова мясо и так далее. Я в своей жизни до 2 января 1992 года ни разу не видел мясопродажи в магазине. Никогда. А на излете всего этого дела у нас, в нашем славном городе Ростове, 400 грамм масла бутербродного по талонам в месяц давали, да? Вы же помните, что при советской власти не было слова там «есть продажи», там, да, это «давать», там что-то дают.
Так, и вот одни надо дают, а другие берут.
Да, и надо было как-то успеть в первой половине месяца отоварить талон, потому что не отоварил, то потом и бутербродного масла тебе не доставалось и так далее. И когда терпение трудящихся должно было иссякнуть, этого никто предсказать не мог. Ну и потом я исхожу из того, что люди, которые были во власти, они искренне хотели хорошей жизни народу, искренне хотели. И Брежнев искренне хотел. Ну сколько денег вбухивали в сельское хозяйство, да? Что из этого получалось?
Так, а хотели-то, может, и хотели.
Совершенно верно, да. И тот же самый Горбачев, я уверен, что он ведь не собирался крушить советскую власть и Советский Союз. Он хотел, наоборот, сделать его сильнее. Другое дело, что эта система посыпалась мгновенно.
То есть он хотел сделать то, что хотели в ответах на анкеты
совершенно
участники Гарвардского проекта.
Верно, да, 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 совершенно верно. И, кстати говоря, большинство из нас, ведь, в принципе, хотели даже этого. Ну, чтобы было немножко больше свободы. Ну, чтобы там, знаете, ну, как-то когда-нибудь можно было за границу выехать. О том, чтобы это можно было делать свободно, никого не спрашивая, даже мечтать было невозможно, да? Сейчас современные люди не знают, что такое выездная виза, например, да? Не знают, что такое характеристика и так далее, и так далее. Но это отдельный сюжет, я могу тут много рассказывать забавных эпизодов, в том числе связанных с личным опытом, как я однажды собрался поехать в Венгрию, что из этого вышло.
В предисловии к дневникам русских коллаборантов Олег Будницкий и Галина Зеленина пишут: в 1942 году Самарина отправили в пропагандистский тур в Германию, по возвращении из которого он должен был восхвалять условия жизни в Третьем Рейхе, гуманизм и справедливость законов, социальный порядок и волю к победе. Владимир Самарин отчитался, в частности, такой одой: «Как живет германский народ? Объехав всю Германию, — пишет Самарин, — я могу сделать общие выводы о жизни германского народа. Нужно говорить именно о жизни всего народа, потому что в Германии нет классов, на которые искусственно разбивают народ большевики. В Германии нет такой пропасти между жизнью людей, стоящих в управлении страной, и людей мелких профессий, какая есть, например, в Америке или Англии, где одни купаются в роскоши, а другие валяются под мостами и спят на скамейках парков. По улицам германских городов, — продолжает Самарин, — движутся потоки людей, среди которых, сколько бы вы ни смотрели, вы не найдете ни одного человека, на котором была бы рваная одежда или обувь, или одежда в заплатах. Я понимаю, что читателю, привыкшему к нищенскому виду советской толпы, трудно этому поверить, но это именно так, и я нисколько не преувеличиваю. В одежде немцев, кроме ее добротности, можно отметить вкус и известную скромность. Об обеспеченности и общем материальном уровне населения свидетельствует еще жилище. В Германии нет вообще квартиры из одной комнаты. Самая маленькая квартира состоит из двух комнат. Чистота абсолютная, во всех германских жилищах красивая обстановка. «Война, понятно, наложила свой отпечаток на жизнь», — продолжает Владимир Самарин. «Но мы, не видевшие Германии довоенной, не видели там почти никаких признаков войны. Взять хотя бы жалование. Оно не уменьшилось с введением налогов, как это произошло в Советском Союзе, где люди получают фактически половину заработанных денег. Во всяком случае, во всем видно неуклонное стремление правительства приблизить условия жизни к нормальным, довоенным, стремление облегчить народу жизнь в условиях войны. Это стремление вполне естественно и понятно, ибо оно вытекает из общего принципа национал-социализма. Человек – это самое главное, и в этом залог победы Германии». Это был отрывок из статьи Владимира Самарина 1942 года. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» разговор о новых книгах Олега Будницкого. Мы продолжим после объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дуплетом в книжный угол. Новинки историка Олега Будницкого. Сегодня беседа первая о русских коллаборантах. Книга «Свершилось. Пришли немцы». Авторы-составители Олег Будницкий и Галина Зеленина выходят в издательстве «Роспен». Вот как коллаборант Николай Осипов определял понятие внутреннего эмигранта в одной из своих статей. Первая задача внутреннего эмигранта, писал Осипов, это охранение своего внутреннего мира от искажающего воздействия большевистской стихии. Задача эта решается по-разному. Одни отгораживаются от этой стихии начисто, нигде не служат, перебиваются кустарничеством, не берут в руки газет, не ходят в театры, чтобы не соприкасаться с советской драматургией. Разве на Чехова раз в год? Стараются не встречаться с людьми, живут робинзонами в огромном городе. Другие вынуждены служить. Они стараются выбрать службу как можно более далекую от актуальных задач советской власти. Пристраиваются куда-нибудь в музей или архив, или берут такую работу, которая не требует никакого энтузиазма, а только выполнения принятых на себя обязательств. Например, в 20-х годах, продолжает Осипов, существовала такая должность вычетчика. На эту работу устремились многие внутренние эмигранты. Когда в университет понадобилась латынь, пошли в преподавателя латинского языка. Но, разумеется, только меньшинство внутренней эмиграции находило себе относительно аполитичную работу. Большинству приходилось брать обычную советскую работу. Для большинства внутренней эмиграции, продолжает Николай Осипов, основным правилом было самым резким образом выраженное раздвоение жизни, жизнь в двух различных мирах, не имеющих никаких точек соприкосновения. Это служба и жизнь за пределами службы. На службе надлежало быть исполнительным и, по возможности, незаметным работникам, носить маску серого, незначительного, не вызывающего интереса человека. Это была цитата из статьи коллаборанта Николая Осипова. А мы продолжаем беседу с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, как бы вы порекомендовали, разрекламировали вот эту книжку, посвященную жизни под немцами, под оккупантами? Что читатель получит, если откроет дневники Осиповой и записки Самарина? Что самое главное? Чему научит эта книжка нас?
Ну, вы знаете, история, она не для того, чтобы кому-то чего-то научить, да?
Ну, ведь читают книгу не только историки, но просто читатели.
Да, ну, во-первых... Я не устаю это повторять, что настоящая история войны не написана. Как, собственно, не написана еще настоящая история Советского Союза, какие-то куски написанные, что-то мы пытаемся объяснить. С войной самая сложная ситуация во многих отношениях. И в смысле того, насколько та конструкция, которую на протяжении десятилетий вбивали в голову людей, которая успешно реанимируется сейчас, насколько она прочно засела, так сказать, в мозгах, да, насколько превратные наши представления о советском обществе довоенный и военный период, о политике власти, о многих вообще всяких вещах, но прежде всего о так называемых советских людях, из которых, по моим оценкам, большинство было совсем не советскими. Не все были антисоветскими, но большинство бесспорно было не советскими людьми, ну, я говорю о крестьянстве, например, 2/3 населения страны. И эти тексты, которые опубликованы там, еще раз, я подробно это анализирую, это как раз моя часть, которая в подцепительной статье, подробно анализирую, откуда взялся идейный коллаборационизм, откуда взялись люди, не просто по случаю ставшие сотрудничать с немцами. Вот я считаю такой классический пример сотрудничества по случаю генерал Власов. Был успешный советский генерал, не попадя он в плен, ну, может, был бы среди маршалов побед, да, все же у него нормально складывалось. Попал в плен, как-то все пошло не так, потом принял такое решение и так далее. И многие сотни тысяч, а мы говорим о сотнях тысяч, не миллионах людей, сотрудничали с оккупантами по случаю. Ну, так получилось. В плену подумал, ну, лучше я пойду туда, чем я тут буду там помирать с голоду, да, стандартная ситуация. Или просто человек оказался в оккупации, ему предложили, ну, например, там, быть директором школы. Ну, стал директором школы. Или зоопарка. В Ростове. Был человек директором зоопарка, и остался директором зоопарка. И не видел ничего там плохого. Ну, звери как-то должны существовать, так? Ну, вот он был обвинен в коллаборационизме, например, так?
Волки по-немецки у него не заговорили.
А, вот, так, понимаете? То, что это все было очень сложно. Даже для некоторых случаев термин коллаборационизм, то есть, таки предполагает сознательное сотрудничество, неуместен. Но была категория людей, которые ждали нацистов. Не обязательно нацистов, они ждали кого угодно, кто освободит большевиков. Они ждали их. Вот эта фраза, которая вынесена в заглавие «Свершилось пришли немцы», это фраза из дневника, записанная Лидией Осиповой Поляковой в день вступления немецких войск в Пушкин. Бывшее детское село, бывшее царское село, да, она так встречает немцев. Для нее это освобождение от большевиков. Они 20 лет скрывались, мигрировали по стране, приспосабливались, работали то там, то сям, не обнаруживали своей образованности, потому что чем...
Вы имеете в виду 20 предвоенных?
Предвоенных лет, да, да, да. Вот вели такой образ жизни, который, в общем-то, сам этот Николай Осипов, впоследствии деятель НТС, потом из НТС вышедший со скандалом, он написал статью «Внутренняя эмиграция». И это очень точное определение, хотя это как раз этот термин не он придумал. Так, это из письма Корнея Чуковского Алексею Толстому 22-го года, который потом был опубликован без там, согласия и ведома Чуковского, и вызвал большой скандал и так далее. Потом этот термин пошел гулять по страницам, говорит, это правда. Но термин правильный. Была внутренняя миграция, люди, которые как бы жили в этой стране, в СССР, но они были отдельно. Они мимикрировали, не хотели участвовать, сотрудничать, они были против этой власти, и всех их выявить, посадить, расстрелять было невозможно. Отчасти потому, что их было очень много, а отчасти потому, что их не так было легко выявить, и, в-третьих, советская власть, своей репрессивной политикой, чистки, да, вот зачистим общество, ликвидируем пятую колонну заранее. Но ведь это же производит новых противников власти. Так, это производит новых противников. Потому что эти репрессии вызывают круги, да, они захватывают какое-то количество людей. И в общем, это впоследствии достаточно отчетливо проявилось. Вот эта книга показывает причины существования этой внутренней миграции, этих людей, которые были настроены против власти и которые были готовы воспользоваться нашествием внешнего противника для того, чтобы с этой властью свести счеты при помощи внешней силы. Ну, у них были, у некоторых из них, наивные представления, что немцы, ну, пришли, уйдут, как писала та же Осипова, но жить-то будем без немцев. Придут немцы, уберут большевиков, ну, что там, какие-то свои дела порешают и уйдут все равно, а мы тут останемся. Главная ошибка из тех ошибок, которые хуже, чем преступление, да, толерантность не память не изменяет, сказал, это хуже, чем представление, это ошибка. Было в том, что это были немцы, пришли с другими целями. И даже те же самые коллаборационисты довольно быстро в этом убедились. И совершенно поразительно, когда появляются записи в тех же дневниках или последствия воспоминаниях о том, что, ну, в большевиках это все-таки было не так. А как-то, может быть, даже и лучше. Удивительные записи, но потом, правда, все равно большевиков, никогда с большевиками, все равно большевики хуже и так далее. Такая история. И, кроме того, это очень реалистично, без оглядок, там, естественно, на цензуру и так далее, описание того, что было на самом деле. Как это вот все на практике происходило? Как настроение людей, поведение властей перед лицом угрозы внешнего нашествия, да, в жизнь в оккупации, отношения с оккупантами, отношения между собой. В этих отношениях, в это время, в экстремальных условиях, проявлялось, собственно говоря, что из себя люди представляли после этого эксперимента, после 20 лет социальной инженерии, 20 лет советской власти. И в этом отношении это первоклассные источники. Первоклассные источники, и, конечно, это первоклассные источники по истории немецкой оккупационной политики, показывающие, да, что вытворяли оккупанты на российской земле. Оба текста относятся, прежде всего, к территории России. Это Ленинградская область, Пушкин, Павловск, Гатчина, так, потом Рига, правда. У Самарина это Воронежская, Орловская область, ну, в основном город Орел. Чисто русские территории, и это чрезвычайно любопытно. Только вот, как я это, ну, мы это называем историки источниками личного происхождения, только в этих источниках можно найти такие детали, которые не найдешь ни в каких обзорах, и даже в донесениях спецслужб.
Ну, например.
Ну, я имею в виду, что, понимаете, вот есть такое мнение, что вот мы получим данные там, НКВД, там, всяких органов, надзиравших, да, за настроениями, и мы будем знать правду. Нет, мы будем знать часть правды. Ведь те люди, которые надзирают, у них специфический угол зрения, у них особенная задача. Они процеживают информацию. Они ориентируются не только на то, что они слышат и видят, но и на то, что ожидают от них получить заказчика и какое задание. И в этом плане эта информация всегда ограничена. Строить какие-то общения, какие-то исследования только на этих источниках – это ошибка. А когда человек записывает что-то, да, он записывает то, что видит и чувствует. Вот этого внутреннего момента, внутреннего ощущения, того, что люди друг другу близки, говорят друг другу, это никакой агент, ну, может услышать, да, но это будет исключительно редко. И какие-то детали бытовые, они вот в этих политических донесениях, слушай, они просто отсутствуют, потому что, ну, как бы это считается неважно. Важно, что он сказал о Сталине, да, допустим, а не то, что он сказал о там, погоде, условно говоря. Но вот такие детали, и, например, такие детали, как приготовить блюдо из конины. Ну, где вы там найдете, да? Вот там очень подробно описано, как они конину готовили, как эту самую лошадь там свежевали там. Кстати говоря, в этой книжке замечательные иллюстрации из Красногорска, из архива кинофотодокументов, но и на обложке там довольно страшненькая картинка. Там нет ни трупов, ни виселиц. Там ворота, срубленные каким-то мужиком из берез. Значит, ворота, увенчанные немецким орлом и со свастикой из берез. Из березок все это сделано.
Березовая свастика?
Да, березовая свастика. Значит, это немецкие фотографии, все фотографии трофейные. Немецкие, это немецкие военнослужащие, безымянные фотографировали. И вот эта фотография. Какой-то мужик ждал. Понимаете, ждал, когда придут немцы, когда эти колхозы распустят и прочее. Вот это такой яркий символ этого идейного, так сказать, коллаборационизма, хотя это не был, конечно, идеолог или что-то такое, духе, это просто вот... Это где-то на севере, судя по... Ну, севере, может, Псковская область, Новгородская, что-то такое.
Судя по пейзажу, да?
Судя по пейзажу. И довольно вот несколько таких фотографий в книжке опубликовано впервые. Они довольно любопытные. Это вот взгляд на Россию, вот взгляд немцев. Взгляд немцев, фиксирующий разные такие вещи. В том числе там зафиксировано, например, как лошадь свежих женщин, Ленинградская область. Мы старались найти фотографии, относящиеся к этим регионам, к Ленинградской области, к Орлу. Фотографий-то гораздо больше. И там вот есть фотография того, как свежуют лошадь, шкуру там с нее сдирают там, и прочее. Такая хорошая иллюстрация к приготовлению этой самой конины. Это описано и в дневнике Поляковой, и в воспоминаниях Веры Пановой.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дуплетом в книжный угол. Две книги историка Олега Будницкого. Цитата из предисловия к сборнику «Свершилось, пришли немцы». Подтверждение тезиса, что раздвоение жизни было достаточно распространенным явлением, находим в дневнике Михаила Пришвина. Уже после начала войны он записывает: «Речь Сталина 3 июля 1941 года вызвала большой подъем патриотизма. Но сказать, действительный ли это патриотизм или тончайшая подделка его, по совести не могу. Хочу, но не могу». Причина этому – утрата общественной искренности в советское время, вследствие чего полный разлад личного и общественного сознания. Бывало скажут: «Копни человека, но теперь его ничем не прокопнешь. Загадочный, двойной человек. Но, может быть, так это и надо», – писал Пришвин. Двойную жизнь вела, к примеру, Любовь Шапорина, художница и режиссер театра марионеток, испытывавшая отвращение к советской действительности и поверявшая свои мысли дневнику и немногим друзьям. 19 февраля 1939 года Шапорина пишет: «Кругом умирают, бесконечно болеют. У меня впечатление, что вся страна устала до изнеможения, до смерти и не может бороться с болезнями. Лучше умереть, чем жить в постоянном страхе, в бесконечном убожестве, впроголодь. Очереди, очереди за всем. Тупые лица входят в магазин, выходят ни с чем, ссорятся в очередях». Это была цитата из предисловия к сборнику «Свершилось. Пришли немцы». Продолжаем беседу с историком Олегом Будницким.
Меня это самого удивляет, в каких уголках памяти иногда оказываются сведения, которые, на первый взгляд, совершенно не нужны. Когда-то еще в советское время я просто автоматически читал любые воспоминания, появлявшиеся, при всей цензурованности и прочее, потому что воспоминания, какая-то была информация. И в том числе прочел воспоминания Веры Пановой. И где-то у меня в каком-то уголке отложилось, что она же была вроде бы в Пушкине. Читаю внимательно дневник этой самой Поляковой Осиповой. И вдруг понимаю, что писательница, которая напишет, а там она наделяет людей, они у нее под инициалами, да? Под инициалами, и вдруг понимаю, что это же Вера Панова. Она даже один раз делает описку. То у нее она ВН, а то она пишет ВФ. Один раз проскальзывает, так? И там, значит, Панова понятия не имела, что стало с этими Поляковыми, что она стала Осиповой. Там, и так далее. Она называет Поляковы, так и называет. Описывает, как они эту конину там готовили и так далее, и так далее.
Это Вера Панова, Полякова?
Вера Панова, хотите? Да. Они жили в одном доме, они снимали вместе там комнаты в одной квартире, так, и она это описывает. И можно верифицировать некоторые страницы дневника Осиповой через мемуары Пановой. И я вот там показываю, анализирую его в вступительной статье, что это не вполне дневник, что некоторые страницы были переписаны позднее и передатированы.
Осиповского дневника.
Да. В частности, это связано вот с вашим предком, между прочим. Там есть замечательный такой фрагмент. В дневнике, значит, Осиповой она пишет, что вот мы нашли в сарае ковер кем-то спрятанный, что огромный ковер. А немцы были очень охочи для таких вот вещей, ковры там всякие, там, золото и так далее. Значит, это была ценность определенная. И ее муж, он говорит, нет, мы не возьмем, ну как же мы чужое, мы не можем взять, мы же русские интеллигенты, как это было. И она значит, на него начинает отвечать, как это так, вообще безобразие, это вот Толстой украл из дворца, а вот ты... стесняясь, ведь когда мы тут голодаем, помираем с голову, этот ковер там взять. И, в общем, короче, они берут этот ковер, утаскивают, и потом какого-то, значит, там немца, причем немца, потомка русского, русского немца, русского там чуть ли не генерала, они, значит, меняют этот ковер там на какую-то еду, и, в общем, они как-то это им помогает выжить.
А что, ковер был в сарае Алексея Толстого?
Там, когда-то был дом, Алексей Толстой там уже давно не жил. Ну, не давно, но несколько лет не жил.
38-го года
значит,
не жил.
Его, значит, дом перешел в ведение союзописателей.
Совершенно верно, там в общежитии известная фотография Юрия Николаевича Тынянова на крыльце да. этого дома уже.
Совершенно верно. И по ее предположению, ковер этот был из этого дома украден. А оставлен там был Алексеем Толстым. Ну, чушь этого всего совершенно ясна. Почему? Потому что Алексей Толстой... никак не мог никаких ковров украсть из дворца, по одной причине, что его не было, он был в эмиграции, да, и вернулся в 23-м году, если не ошибаюсь, да, а поселился в Пушкине в 28-м. Поэтому вот эти ее объяснения, что Алексей Толстой украл ковер из дворца, а теперь нам не зазорно его тоже, значит, взять, это, конечно, понятно, что это чисто вот такие условные оправдания.
Да и вообще, но... был бы дворцовый ковер, так он бы его, наверное, с собой в Москву увез.
Вероятно, но дело здесь не в этом. Дело в дате. Она эти события датирует декабрем. Читаю по-нову.
Простите, декабрем какого года?
41-го. Читаю по-нову. По-нову пишет, значит, приходят эти Поляковы тщедушные и притаскивают каким-то образом гигантский ковер. Как они его еще дотащили, это не представляю. И даже назначают за него цену. И в итоге они там продают его, значит, действительно. Этот ковер продают там какому-то немцу, правда, у Панова это никакой не сын там русского генерала, не русский немец, ну, так или иначе это происходит. Что здесь важно? Панова ушла из Пушкина в октябре. Она опасалась за жизнь своей дочери. Дочь была полукровка. Ее первым мужем был еврей. И Арсений Старосельский, если мне память не изменяет. И Панова боялась, что ее дочку просто убьют. И она с ней ушла. Ушла там тут, на Украине, там она где-то жила там. Вообще, удивительно, она прожила все это время в оккупации, и когда-то с ней ничего потом не было, наоборот, получила кучу сталинской премии. Что здесь важно? Панова совершенно точно ушла в октябре. Она не могла знать историю, которая случилась в декабре. Следовательно, Осипова переставляет для чего-то даты. Почему и для чего? А вот для чего. В октябре еще нет смертельного голода, а в декабре уже есть. В декабре простительно утащить ковер, а в октябре еще нет. Это моя версия. Но я думаю, что это убедительный момент, значит, и вот эта подвижка в датах показывает, что дневничок редактировался, конечно же. И, ну, я вообще не думаю, что все было записано именно так, как в дневнике. Он довольно литературный, он очень яркий. Стилистически он очень яркий, он читается здорово. Там не всему как-то веришь. Я думаю, что какие-то моменты были отредактированы позднее, и я берусь утверждать, что это все-таки на основе дневниковых записей, но все-таки литературный текст, сочиненный, обработанный позднее. Но вот эта детективная история, это вот чисто методом дедукции к этому, так сказать, пришел, но думаю, что это верно, потому что не могло быть двух ковров, не могло быть дважды этой истории.
Ну да, блокада началась в сентябре, если Панова ушла в октябре, то остается вот это вот только между 8 сентября и каким-то октябрьским да, числом, когда ушла Панова. То есть, по-видимому, они где-то заполучили этот, заграбастали да, этот ковер, как только вот сменилась власть. Ушла старая власть, и еще в городе как бы все почти бесхозно.
Ну, там, да, это был конец, вторая половина сентября, когда немцы захватили Пушкин. Видимо, ну, то есть это октябрь, несомненно, но какая часть, я просто сейчас на память не скажу, но неважно. В данном случае это не принципиально. Это не принципиально, и существенно то, что, повторю еще раз, не было смертельного голода. Голод был не только в блокаде, он был и за блокадным кольцом. Был за блокадным кольцом, и там страшные вещи там она описывает, и... Вот, по существу, с голоду умер Александр Беляев, о чем они знали этих людей. Там же были Иванов-разумники, они с ними общались. И Иванов-разумник, значит, они собирались распить бутылку шампанского, припрятанного Ивановыми разумниками, когда Ленинград будет освобожден, Петербург будет освобожден немцами, да? Такие вот любопытные вещи. Там есть такие интересные записи о достаточно известных людях. Так что дневник во всех отношениях интересен. Но, кстати говоря, он интересен и этими понятиями, сохранившимися у нее, каких-то нравственных нормах. Каких-то нравственных нормах. Вот украсть ковер нехорошо. Или нравственные нормы уже с большими сдвижками, я бы сказал так. Когда они переехали в Ригу, они уже сотрудничали довольно активно, публиковались там и так далее. В печати, в общем, как-то в той или иной степени работали с немцами и на немцев, как бы они не квалифицировали сами эту деятельность. Приехали в Ригу, их поселили в гетто, в еврейском гетто. Обитатели которого, за небольшим исключением, которого оставили для там каких-то хозяйственных работ, были уничтожены. И они это понимают.
Осиповы.
Ну, все понимают. Все понимают, что они живут в квартирах убитых людей. И вот любопытно. Им говорят, ну, пойдите, мебель возьмите. Ну, как-то им нет, ну, как это, мебель убитых, да? Они берут какую-то мебель из больницы, какую-то белую, странную. Все удивляются. Ну, лишь бы не брать мебель убитых. И им говорят, пойдите, одежду возьмите. Нет, мы будем ждать пока там чего-то, потому что они не могут взять одежду убитых. Вот понимаете, этот компромисс нравственный, да? Жить в квартирах убитых можно, одежду убитых взять нельзя. Вот эти, вот все время идут череда этих компромиссов, да? Череда компромиссов. И сколько бы ты ни говорил, сколько бы они ни говорили, что ну вот мы же не то писали, мы же там вели себя как-то не так, мы же, смотрите, в моих текстах ничего нет такого. Но что рядом с твоими текстами? На первой странице торжествующее, значит, сообщение о том, сколько там тысяч русских людей убито красноармейцев. Ты же за Россию вроде как, да? Ну, как же ты печатаешься в этой газете? Ты лично не печатаешь, не пишешь там антисемитских статей. Но что рядом напечатано с твоим текстом? Это же газета не телеграфный столб, да? Ты в определенном органе служишь. Любопытно, кстати, что она сообщает, что газета вот, «За Родину», она себя окупала и даже приносила прибыль. Ну, люди покупали, да, и, значит, они полностью себя содержали, и еще немцы забирали прибыль. Такой любопытный штрих. Ну, то есть народ интересовался тем, что происходит.
В предисловии к запискам коллаборантов Олег Будницкий и Галина Зеленина пишут. Чем интересны эти тексты? Во-первых, это первоклассный источник по истории коллаборационизма, в особенности по психологии людей, для которых сотрудничество с оккупантами было сознательным выбором, а не результатом стечения обстоятельств. Во-вторых, это источник по истории оккупационной политики, включая свидетельства из первых рук о нацистских преступлениях. В-третьих, это источник по истории советского общества. В экстремальных условиях войны особенности этого общества, ценностные ориентиры и поведенческие стереотипы людей, сформировавшихся при советской власти или вынужденных на протяжении почти четверти века приспосабливаться к советскому образу жизни, проявились особенно ярко. В-четвертых, это источник по истории повседневной жизни в оккупации. Наконец, это источник по истории второй волны русской эмиграции, все еще остающейся наименее изученной по сравнению с другими эмиграционными потоками 20-го столетия. На этом мы заканчиваем программу, посвященную новым книгам историка Олега Будницкого. Сегодня речь шла о сборнике, выпущенном в соавторстве с Галиной Зелениной «Свершилось. Пришли немцы». Издательство «Роспен». В следующий раз слушайте беседу с Олегом Будницким о русско-еврейском Берлине. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Открытый урок по божественной комедии Данте Алигьери. Когда смешное становится страшным, что дает синтез времен и искусств. Круги дантовского ада, фильмы ужасов, а также немое кино и электроакустическую музыку обсуждаем в классном часе «Свободы» сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».